რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Людвиг Домгер, восстанавливая забытое имя. Наш разговор сегодня пойдет о фигуре научного и культурного мира, о человеке, прожившем без малого 90 лет, но совершенно забытом. Людвиг Леопольдович Домгер вошел в историю 20 века открыто, не таясь, но расположился в ней не в первых рядах партера, не в ложе, а в самом центре зала, затерявшись в публике. Среди множества лиц, смотрящих на сцену эпохи, аплодирующих, покашливающих и шуршащих конфетными обертками, он был не сразу и заметен, потому что обладал вкусом и личной скромностью. Но он принадлежал к тем, кто задолго до спектакля готовит само действие, распоряжается и обеспечивает успех спектакля. Такие люди составляют ядро культурного поколения. Наша программа сегодня – попытка исторической благодарности Людвигу Домгеру и всем подобным ему, труженикам культурной и научной нивы. Просто Людвиг Леопольдович волею судьбы оказывался на таких перекрестках XX века, где происходило самое главное и для его поколения, и для всей страны. Но признаюсь, что у меня есть и собственная мотивация поговорить об этом человеке, немного мистического характера. Разбирали мы тут родительскую квартиру. Мне достался тяжеленный шеститомный «Ларус XX века» на французском языке, твердокаменные плиты по полпуда каждая. Папа мой очень любил это издание и с детства меня приохотил. Дивная плотная бумага цвета слонового бивня, идеальная для мельчайшего шрифта и аккуратных рисунков пером, масса художественных вклеек. Каждая алфавитная секция начиналась с гигантской, с детское лицо, буквицей. «Черно-сливочная А» в окружении антикварного чертополоха. И хотя выпускались тома в конце 20-х годов, неистребимая вчерашняя «Ар-Нуво» все еще удерживала книжных дизайнеров от сдачи энциклопедий на милость завоевательного «Ар-Деко», что, понятно, готовились книги до Первой мировой, а выпускались уже позже. Папа рассказывал, что купил этот «Ларус» сразу после войны, на этот раз Второй мировой, у известного ленинградского книжника Моисея Семеновича Лесмана. Когда я сам стал ходить по букинистам, я с Лесманом тоже познакомился. Он был очень приятным коллекционером, из тех, кто книги не просто собирает, но и читает. Заговорили мы как-то о редких французских книжках, и Лесман поведал мне предысторию нашего «Ларуса». В феврале 42-го года шел он по блокадному Ленинграду и тянул за собой санки, как все, потому что носить что-то в руках сил уже не было. И вот на пороге закрытого в тот день букинистического магазина на Литейном, самого, пожалуй, известного в городе, он увидел аккуратно сложенные 6 больших томов. Даже газетку кто-то заботливо подложил под книги. Видно, хозяин не дождался открытия магазина и оставил тяжесть на ступеньке. Моисей Семенович смел варежкой легкую снежную порошу и, кряхтя, переложил энциклопедию на свои санки. Поклажу предстояло тянуть через несколько мостов к себе на Петроградскую, а потом без лифта поднимать на 5-й этаж. «Ну а теперь, Ваня, — сказал он, — вы счастливый человек. Издание изумительное, библиофильское. Гордитесь». Прошло четверть века. Не стало папы, не стало Лесмана. Я и сам давно уже живу в других краях. Да и интересуюсь не старыми французскими изданиями, а русской эмиграцией. И написал я как-то одному американцу, Гарольду Линдесу, возглавлявшему одно время журнал «Америка». Помните это большеформатное и вполне дистиллированное издание, интересное разве что на советском безрыбье? Милейший Гарольд Линдес ответил мне со всей присущей ему скромностью, мол, я-то что? А вот я застал своего предшественника, вашего Ивана-земляка, который долгие годы был главным редактором Америки, Людвига Леопольдовича Домгера. Вот это был по-настоящему интересный человек. И американец Линдес стал описывать судьбу Домгера, его одесскую юность, страсть к истории и литературе, ленинградские годы, работу в Пушкинском доме, библиофильство, а на нищенские зарплаты 30-х годов какое могло быть библиофильство? И была в коллекции Людвига Леопольдовича, писал ничего не подозревавший Линдес, одна жемчужина, шеститомный иллюстрированный Ларус 20 века, купленный им на последние деньги. Когда началась блокада Ленинграда, и тут я почувствовал, что читаю одновременно цепко и как бы в тумане. Домгеру было предложено эвакуироваться. От подобных предложений человеку с его фамилией отказываться не приходилось. Немцев, что ли, дожидаетесь? Но как быть с любимыми книжками? На свободную землю разрешалось вывести самый минимум. Домгеры уложили на санки свои библиофильские сокровища, и жена отправилась в магазин. Сам Людвиг Леопольдович уже еле ходил от голода. Магазин на беду оказался закрытым. Тащить назад не было никаких сил. Да и зачем? Жена постелила газетку и сложила все 6 томов на пороге. Для хорошего человека. Вот так замыкаются звенья. И когда историк литературы Андрей Устинов предложил мне сделать радиопрограмму о Домгере, упрашивать меня не было нужды. Тем более, что Андрей Устинов посвятил Людвигу Леопольдовичу большую и глубокую архивную публикацию. Полностью с нею можно познакомиться в 8-м выпуске «Stanford Slavic Studies» 1994 года. Темы и вариации. Сборник статей и материалов к 50-летию Лазаря Флейшмана. Мы записали нашу с Андреем Устиновым беседу в Нью-Йорке.
Кто такой Людвиг Домгер? Мне кажется, что из всех литераторов 20 века он для наших слушателей остается в самой такой даже не серой, а совсем уже тусклой, затемненной части этого спектра.
Для меня это была загадка, честно говоря. Я оказался с течением судеб в библиотеке университета, Индианского университета в городе Блумингтон, знаменитая библиотека, которая называется Лили Лай. И я, собственно, поехал туда, потому что у меня приятель туда поехал на один день. И я решил посмотреть, какой там архив. Было известно, что там прекрасное собрание Амфитеатрова, которое к тому времени уже публиковалось в «Альманахе минувшем». Было известно, что там хранится архив Вишняка, в том числе и письма Ходосевича Вишняку, которые, как известно, самим Вишняком были напечатаны с купюрами и исправлениями. И не все вошли в новом журнале. И я хотел сделать копию этих текстов. Когда я просматривал опись, я обнаружил, что там есть еще один русский архив. И это было собрание Людвига Домгера. Я заказал опись и обнаружил, что в этом собрании находится письмо Оксмана. Юлиана Григорьевича Оксмана, выдающегося историка литературы и общественных отношений России 19 века, который привлекал довольно большой интерес, как фигура даже не столько историко-литературная, а как общественный деятель в 60-е и 70-е годы.
Тогда, когда ему, собственно, по профессии меньше всего давали заниматься?
Абсолютно точно. Ему не дали заниматься, и об этом очень хорошо известно из публикаций Марии Тамаровны Чудаковой, покойного Евгения Абрамовича Тодоса и Лазаря Соломоновича Флейшмана, который в первом выпуске научных сборников Stanford Slavic Studies опубликовал сильнейшую по силе и по значению для определения личности Оксмана в советской культурной и политической истории в переписку Оксмана с Глебом Струве, которая осуществлялась поверх барьеров. И мне было очень интересно обнаружить, что Струве был не единственным корреспондентом Оксмана в эти годы, и что другим корреспондентом стал Людвиг Леопольдович Домгер. Я ничего о нем не знал тогда, за исключением того, что некий Домгер выпустил в 50-е годы, если я не ошибаюсь, на ротопринте мемуар под названием «Советское академическое издание Пушкина». Я никогда никогда специально пушкиноведением не занимался, и, в общем, 19 век для меня был далек, но я не мог пройти мимо личности Окснана и того, что Окснан имел другого корреспондента в Америке, потому что к этому времени Домгер был редактором журнала «Америка». Он работал на «Голосе Америки», а потом ушел исключительно в такую печатную редакторскую деятельность, и тот журнал «Америка», который попадал к нам на протяжении 70-х годов, выходил под его редакторством.
Давайте чуть-чуть задержимся, Андрей, и поясним. Вы говорите о переписке Окснана с Глебом Петровичем Струве и вот с Людвигом Леопольдовичем Домгером. Почему нужно задерживаться на этой переписке, на самом этом факте? Ведь это была переписка самой лютейшей холодной войны, не правда ли? С самой, кажется, низкой температурой после, я не знаю, после Фултонской речи. Оксман из Москвы рассказывал этим своим ученым-корреспондентам в Америке, пишущим по-русски и интересующимся русской культурой, русской историей, русской литературой. И он рассказывал им о тех звеньях, о которых они не могли знать, потому что они жили в Америке, они жили в эмиграции, в изгнании, да? И вот Оксман заполнял эти как бы пустые белые клеточки невероятно ценными, неофициозными знаниями о том, что же случилось с литераторами, каковы их судьбы, кто был репрессирован, кто выжил, кто о чем писал, кто кому сват, кто кому брат и так далее. То есть это была ценнейшая информация от тайного друга за железным занавесом, полностью доверительная. И поэтому тогда, когда вот вы говорите в публикации Флейшманов этих сборников, берклийских сборников, да, стэнфордских сборников, правильно, которые просто печатались в Беркли, да, когда появилась эта публикация переписки с Оксманом, это действительно был такой колоссальный ах. Да. Для читателей, потому что оказывалось, что вот эта невероятно дуга доверия, полная подлинных и тончайших и проверенных знаний, эта дуга простиралась вот от Москвы до уж совсем самых окраин, до Калифорнии. И благодаря этому западная славистика, ну вот в лице хотя бы Струве и Домгера, получала истинное представление о том, что делалось в самые страшные годы советской власти. А ведь если бы не такой корреспондент, как Оксман, ну и потом появились, конечно, мы знаем, доброхоты, когда начали выходить тома Гумилева, Мандельштама и Ахматовой, тут же собралась такая поросль тайных доброжелателей в Советском Союзе, да. Молодых уже, да, следующее поколение, которые писали на Запад и исправляли, корректировали эти собрания сочинений, да. То есть в основе этого первым таким пионером-корреспондентом был Юлиан Григорьевич Оксман.
Вне всякого сомнения. Да, это исключительно его заслуга. Даже это не заслуга. Просто это был человек отчаянной смелости, что он на это решился. Потому что отчасти, конечно, дело было в его рассказах и заполнении этих лакун. Но кроме того, он ведь снабжал Струве текстами. Через него к Струве попали и стихотворения Мандельштама «Против Сталина». Другие тексты Мандельштама. Огромное количество эпиграмм, которые ходили в Союзе писателей, как Никулин Лев, Стукач Надомник, в Гетгизе, не в Гетгизе, в Гослите издает двухтомник, какие-то такие вещи. И, наконец, именно Оксман переслал Струве реквием Ахматовой. В архиве Струве он сохранился, машинопись с исправлениями Оксмана, и именно по этой машинописи он был издан самим Струве в 1963 году, то есть 52 года назад, почти 52 года назад. Интересно, что для Оксмана Струве был незнакомым корреспондентом. Он знал о Струве, но они никогда не пересекались. Когда они были в Петербурге, в Петрограде, просто из-за того, что Струве был немного моложе. С Домгером была другая ситуация. С Домгером у них доверительные отношения сложились еще во время работы над академическим изданием Пушкина. И, судя по переписке между Домгером и Оксманом, Оксман именно был тем человеком, который подвиг Домгера на то, чтобы он перешел из Института изучения и техники в Пушкинскую комиссию и стал ее секретарем. Поэтому восстановление лакун в переписке между Домгером и Оксманом проходило на примере того, что до Оксмана не нужно было рассказывать какие-то вещи, как он рассказывал Струве, а просто намекать, восстанавливать вот те вот отношения, которые уже существовали до этого, как будто это были два друга, ну или два коллеги, скажем так, очень почетно относящиеся друг к другу, которые расстались в 30-е годы, потому что Оксман был арестован, а Донгер ареста избежал, пережил блокаду, был эвакуирован в Пятигорск, потом был угнан немцами из Пятигорска, так же, как чита Радловых, и об этом я пишу в публикации. Как будто два уважающих друг друга коллеги расстались на некоторый срок и пытаются восстановить те же коллегиальные и коллегиально-дружеские отношения. Поэтому в каком-то смысле их переписка имеет не только общественный, что ли, пафос, а еще и очень личностный. И этим она интересна. К тому же сохранились какие-то наброски Донгера, ответных писем, поэтому можно посмотреть, вот как это восстанавливается с двух сторон.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Людвиг Донгер, восстанавливая забытое имя. Наш разговор сегодня о фигуре научного и культурного мира, о человеке, прожившем без малого 90 лет, но совершенно забытом. В публикации Андрея Устинова приведено уже послевоенное письмо Людвига Леопольдовича своей сестре, излагающее многие подробности предвоенной жизни и военных испытаний Донгера. Вот что он писал. «В ГИКИ, в Государственном исследовательском керамическом институте, я прослужил 9 лет. В конце 1933 года случайно попал, сначала работая по совместительству, в Институт истории науки и техники Академии наук. Стал там научным сотрудником первого разряда и редактором трудов института. Если у вас в библиотеке есть архив истории науки и техники, то на обороте титульного листа увидишь мою фамилию». «Работа, — пишет Людвиг Донгер своей сестре, — работа была очень интересная и по мне. Редакция, издательство, типография, корректуры, схватки с техредами и авторами и прочее. А в 1935-м тоже случайно, замещая уехавшего в отпуск секретаря редакции, попал в редакцию академического издания сочинений Пушкина и за месяц так зарекомендовал себя, что остался там насовсем. Можешь себе представить, как я был счастлив стать скромным, но необходимым звеном в таком чудесном деле, вариться в лаборатории пушкинских изданий. Я готов был целовать корректуры, и рвение мое было оценено. Я стал правой рукой Оксмана, известного пушкиниста, заведующего редакцией. Но в 1936 году проходит разгром ИИНТа, директор Бухарин. Институт закрывается, все сотрудники увольняются, а очень значительный процент сажается, высылается и даже похуже. А я занимал в нем довольно видное место. Чудом уцелел, почему, сам не знаю, как годом раньше вышел невредимым из чистки музея после убийства Кирова. А в конце того же года новый удар, арестовывают и высылают Оксмана. Ну, совсем крышка. Назначается новый зав. Редакции Бонч Бруевич. Редакция переводится в Москву, а меня за 3 месяца до юбилея выгоняют в 24 часа. И тут я пришел домой, сел за свой чудесный стол, заваленный материалами пушкинского издания, рядом со шкафом сверху донизу, полным только изданиями Пушкина и пушкинской литературы. И заплакал. Все рухнуло. А Оксман привлек меня к участию в текстологической работе и в комментировании. До чего мне было горько на душе и страшно. Ну, уж на этот раз обязательно заберут. Хотя я ни в чем не был замешан. Оксман, говорили, попал по Каменевскому делу. Так же, как и в Институте науки и техники. Но, с другой стороны, безусловно, подозрительный тип. Классово чуждый, работавший в Бухаринском институте и так далее, и так далее. Сколько вечеров я не засыпал до 2-3 ночи, поджидая звонок на парадный. Сколько таких ночей вообще было в течение нашей жизни в Ленинграде, не сосчитать. Но счастье ли, или то, что есть еще судьи в Москве, обошлось и на этот раз. А недели через 2 или еще меньше, вдруг длиннейшее письмо от Бонча. Вы неоднократно выражали желание работать в пушкинском издании. Предлагаю вам взять на себя обязанность секретаря редакции по Ленинграду. Не сомневаюсь в вашем согласии, потому прошу вас немедленно выполнить то-то и то-то. 3 страницы поручений. Одно из непременных условий – никаких рукописей и корректур у себя на дому не держать, а только в рабочем столе и шкафу, который будет вам предоставлен в пушкинском доме Академии наук. Предосторожность, явно вызванная возможностью моего внезапного ареста. Так начался период моей жизни, который я смело могу назвать самым до сих пор счастливым. Очень скоро я занял в редакции положение, совершенно не соответствующее скромному названию моей должности, и стал одним из ответственнейших факторов издания. Без моего участия не проходило ни одно заседание редакционного комитета в Москве, куда я ездил не реже раза в месяц в течение 1937 года. Отношения со всеми пушкинистами, а более недружную семью трудно себе представить, были исключительно хороши, с моим мнением считались самые основные киты пушкиноведения. Не счесть подводных камней, которые мне удалось обойти в процессе работы, самый спешный и лихорадочный перед юбилеем. Мое имя появилось в числе редакторов издания. Смотри, том 8 и 14. Работал я чуть ли не 24 часа в сутки и никогда не чувствовал себя так хорошо. Конечно, было немало неприятностей и стычек, и острейших моментов, но без этого не бывает живой работы. А какая работа! Я работал в Пушкинском музее в Москве над рукописями Пушкина, затем Гоголя, Лермонтова. В академическом издании Гоголя мне вдруг поручили рецензирование, контрольный просмотр работы редактора 4-го тома, «Ревизор». И хотя я об истории текста «Ревизора» не имел в тот момент никакого понятия, через 3 недели на заседании редакционного комитета мой доклад прошел так удачно, что мне немедленно поручили рецензирование следующего тома. Здесь я был привлечен к работе над Успенским и перед самой войной над Тургеневым, «Новь», Писаревым, один из томов, и над Маяковским. На последнее предложение я не успел даже ответить, так как грянула война. В общем, я нашел свой «Пти Вер», критику текста, текстология, смотри, Борис Томашевский, очерки текстологии, Винокур, критика поэтического текста. 22 июня 41 года был чудесный летний день, воскресенье. Я встал в наилучшем настроении и, напевая, принялся за бритье и прочее, собираясь отправиться в европейскую гостиницу, заказать место в самолете, чтобы через несколько дней лететь в Москву на очередное заседание редакции Пушкинского комитета. 2 часа полета. До этого я уже успел раз слетать гидропланом из Ялты в Одессу 2 часа и из Москвы в Симферополь 5,5 часов. Боже, какое это было наслаждение! Теперь мечтаю, если доживу, когда-нибудь перелететь за 6-8 часов Атлантический океан. Итак, напевая, включаю радио. На коротких волнах Берлин и Лондон орали так, словно дикторы были в соседней комнате. Слышу конец цитаты Риббентропа об объявлении войны Советскому Союзу. В глазах потемнело, и ноги подкосились. Жизнь кончилась, и началась агония. Так мы восприняли начало войны. И первые же дни как будто оправдали самые мрачные предчувствия. Красная армия покатилась назад с быстротой, почти превосходящей французские темпы. Можешь себе представить мое настроение? Радио мое еще существовало, мы должны были его сдать лишь через неделю, но я его не слушал, чтобы окончательно не впасть в отчаяние. Только Верочка раз подслушала «Динабург ist in unseren Händen». Ужас! Постоянные воздушные тревоги и неудержимый бег немцев к Ленинграду, Москве, Киеву. В начале сентября они уже отрезали Ленинград. 23 августа ушел в Москву последний поезд. 5 сентября упал недалеко от нас первый снаряд. А затем начались еженочные бомбежки. Но хуже всего был голод, начавшийся примерно с ноября, и ужасное настроение от скудных и заведомо прикрашенных сообщений Советского информбюро. В декабре хлебный рацион упал до 125 грамм. Ужасного месива! Но в декабре же немцев разбили под Москвой, и мы жили надеждой на скорое снятие осады. Официозно передавалось, что в январе и духа немцев не будет под Ленинградом. Полуживые от голода мы ловили по охрипшему, едва слышному радио не приемник, а драфтфунк сообщения о русских победах. Я думаю, только этот духовный подъем дал мне возможность пережить голод. В декабре, как раз на мой день рождения, хлебный паек повысили до 250 грамм, потом до 300. Кое-что мы получали в Союзе писателей, но запасов у нас никаких не было. Я не покидал комнаты с начала января, а Верочка работала чудовищно, таскала воду, дрова, обед, ходила пешком в Лесной к Марусе за подачками. Она превратилась в скелет, и я до сих пор не могу без слез вспоминать это время. Немцев не отбили, везде дела шли хорошо, только не на Ленинградском фронте, где, говорили, немцы построили чудовищные укрепления. Все попытки прорыва не привели ни к чему, стоили только огромных жертв. Хорошо было только, что бомбежки прекратились. Немецкие аэропланы скисли от русского холода, и с 7 декабря до момента нашего отъезда, 14 марта 1942 года, на Ленинград не упало ни одной бомбы. Но с начала весны участились и усилились артиллерийские обстрелы. В феврале Верочка устроила меня в писательский санаторий на 3 недели, где меня немножко подкормили. А она продолжала сходить на нет. В январе началась эвакуация через Ладожское озеро. Я не хотел уезжать, надеясь на отгон немцев. Но Верочка настояла и тем спасла нам жизнь. Нашу квартиру в 6-м этаже мы давно покинули. Жили внизу, в одной комнатке. В квартире было до 6-8 градусов мороза. Перед отъездом часть ценных книг снесли в Марусину квартиру, а также наши книжные шкафы, письменный стол и еще кое-что. Перед отъездом я пошел наверх прощаться с книгами и разревелся. Чуяло мое сердце, что никогда их не увижу. Часть мы продали, и на эти деньги жили на Кавказе 2 месяца. Потом продавали вещи. Уезжали мы в полусознательном состоянии. Многое, что хотели взять с собой, забыли. Да и было все равно, потому что не надеялись выжить. Ехали одни одинешеньки, знакомые в наш эшелон не попали. Ехали, куда глаза глядят, куда везут. Поездка была организована хорошо, кормили достаточно, да и покупали по дороге припасы, на что вылетело первые 1000 рублей. Путешествие продолжалось 3 недели и кончилось в Минеральных Водах, где нам отвели жилье. По дороге можно было свернуть на Перм, вся бы жизнь сложилась иначе, но не было сил пересаживаться, таскать вещи и так далее. На Кавказе мы быстро ожили, нам давали специальный ленинградский паек. Кроме того, на базарах было много всего. Мы никак не могли насытиться, съели быстро все деньги». У Верочки, продолжает Людвиг Домгер, свое послевоенное письмо в Европе своей собственной сестре. У Верочки был такой вид, 42 кило, что я позвал доктора и допытывался у него, выживет ли она. На Кавказе жизнь шла нормально. От Минеральных Вод до Кисловодска ходила великолепная электрическая дорога с 36 года. Мы отдыхали душой и телом и ждали летнего наступления и начала окончательного крушения немцев. Все это и произошло, но годом позднее. В мае советские войска потерпели первое поражение у Керчи, а в июне-июле последовал прорыв у Харькова. Фронт покатился опять назад, и надо было думать о бегстве. Это было не так просто. Надо было получить пропуск. Мы с несколькими знакомыми, жившими в Пятигорске, избрали целью Ташкент. Но ведь начальство всегда делает вид, что все обстоит благополучно. И когда мы получили пропуск и достали денег, продали за 2000 мой новый костюм, до этого жили на продажу Верочкиных платьев и прочего, было уже поздно. Накануне немцы разбили железную дорогу, и сообщение с Махачкала прекратилось. Знакомые уехали накануне. Мы опоздали на 1 день. Бросились в Пятигорск. Электричка еще ходила. Там начали обивать пороги во всех учреждениях, до НКВД включительно. Все напрасно. Транспорта нет. Даже раненые из лазаретов уходили пешком. Так наступило 9 августа. 10-го, хотя с опухшими ногами и далеко еще не вошедший в силу, я должен был оставить Верочку. Она уже никак не могла идти пешком. И явиться на сборный пункт. Все мужчины до 59-летнего возраста, чтобы маршевым порядком уходить на Нальчик, 90 километров. Но утром 9-го загремели орудия, снаряды начали рваться в городе, потом затрещали пулеметы. Мы сидели в погребе Лермонтовского музея у подножья Мушука, домик, в котором Лермонтов жил перед смертью. Оттуда открывался чудесный вид на Кавказский хребет, Бештау и прочее. Вот при каких обстоятельствах мне пришлось любоваться Кавказом первый и последний раз в жизни. Заведующая музеем нас приютила. До этого мы ночевали несколько ночей, где придется, у добрых людей. Часам к трем стрельба прекратилась. На улицах появились первые немецкие танки и автомобили. Все было кончено. Мы попали в руки врагов. В жизни я не чувствовал себя таким убитым. Первые дни Верочка меня не выпускала из дому, думая, что меня могут моментально вывести в расход, ведь меня многие зачастую принимали за еврея. Да и помимо личной опасности, самочувствие было ужасное. Мы в лапах немцев, которые неудержимо идут вперед, к Сталинграду и Баку. Недели за две Сталин отдал отчаянный, тайный приказ. Дальше отступать нельзя, опасность огромна. Мы потеряли столько-то процентов посевной площади, столько-то процентов угля, руды и прочего. И подумать только, что отступление действительно остановилось. Чуть ли не сейчас же за Минеральными водами и Пятигорском. Немцы не смогли взять ни Грозный, ни Нальчик. Фронт замер на Баксане, в 50 километрах от Пятигорска. И мы попались. Настроение жуткое. Наступили жуткие дни. И, конечно, силою вещей я должен был вступить с ними в сношение, так как кроме меня никто из приютившихся в музее не говорил по-немецки. «Людвиг Леопольдович, пришли немцы, пожалуйста, поговорите с ними», — раздавалось то и дело. Затем появился приказ о регистрации всех евреев смешанных браков, всех знающих немецкий язык. На последнюю регистрацию я уж не мог не пойти. Неявка, конечно, каралась по всей строгости военных законов. Забрали меня и в гестапо по обвинению в еврействе, но скоро выпустили. В общем, спустя месяц заставили служить переводчиком. Слава богу, мне удалось попасть не в вермахт или комендатуру, а в сельскохозяйственное управление. Отношение было хорошее, но фамилия, конечно, вызывала подозрения в «Volksdeutschtum» или «еврействе». Вообще, зверств на Кавказе мы не видели. Командующий был генерал Клейст, представитель оппозиционных военных кругов. А кроме того, на Кавказ немцы пришли, наученные опытом Украины. Но с евреями было ужасно. Сначала их заставили носить звезду Давида, а затем всех истребили. В Пятигорске, говорят, осталось до 1500 евреев. Позже на Украине перебили и всех полуевреев. Я сам видел человека, служившего у немцев, жену которого, еврейку, и двух очаровательных девочек убили. Сколько раз я приходил домой чуть не в слезах и мечтал уйти к партизанам, но таковых в окрестностях Пятигорска не было. Мы получили две комнаты, одну из них скоро занял немецкий офицер. Электричество скоро погасло, изредка налетали советские аэропланы и бросали бомбы. Но голода мы не знали, хотя базары стали совершенно недоступны и скоро совсем закрылись. Так пишет Людвиг Домгер свое послевоенное письмо родной сестре. Он продолжает. Началось советское наступление, которое по немецким сообщениям, конечно, победоносно отбивалось. Но скоро, в декабре, появились упорные слухи об окружении 6-й армии под Сталинградом. И 31 декабря вдруг приказ. Нас переводят в Александровское, 120 километров на северо-запад. Ночь укладывались. Утром подали автомобили и увезли. Это было начало 2,5-месячного путешествия на запад. Я стал свидетелем отступления наполеоновской армии. Мороз, снег, гололедица, бесконечные колонны автомобилей, солдаты, одетые самым фантастическим образом, одеяло, соломенные галоши, скопление колонн перед мостами, многочасовые ожидания очереди, рокот самолетов, вспышки бомб, колонны пленных и бегущих жителей, угоняемого скота. Несмотря на личную опасность, я ликовал. В Таганроге, кажется, узнали официально о Сталинграде. Немцев гонят вовсю, и нас двигают все дальше и дальше. Наконец, нас раскассировали и направили меня с Верочкой в Ровно, а оттуда в Гибисцкомиссар, желая от нас избавиться. У немцев была одна забота — обсчибан людей от одного пункта в другой, пусть там разбираются. Послали нас в Берлин. И вот 13 марта 43 года утром в 6 часов мы выгрузились на вокзал Фридрихштрассе, еще почти нетронутого, но мертвого Берлина. На улицах почти никакого движения, почти нет трамваев и автомобилей, мало прохожих, только Штатсбан, электрифицированная с 20-х годов, и У-бан работали как в старину. Можешь себе представить наше самочувствие? Почти без денег, без знакомых, очутиться в миллионном враждебном городе, да еще под английскими бомбами. 1 марта был первый большой налет, и его следы были еще свежи. Вертхайм с проломленной крышей и почти без единого стекла, ряд развалин на Унтерден-Линден, сожженный пассаж, где, помнишь, был когда-то каштан с паноптикум, и так далее, и тому подобное. Нашей первой мыслью было разыскать Валлингов. После целого почти дня разъездов нашли в Сименсштадте. Открыл нам дверь Саша. То-то было слез и поцелуев. Мадам Валлинг была так же очаровательна, как 20 лет назад. Приняли нас как родных. Саша, несмотря на партийный значок, и Эльза, несчастная 1.5 года назад, у нее был удар, и она очень плохо говорила, и тетушка, все были для нас близкими родственниками. Это нас сразу оживило. Мы были буквально счастливы. Они приняли в нас самое сердечное участие, и мы решили остаться в Берлине, несмотря на налеты. В Сименсштадте еще не упало к тому времени ни одной бомбы. Уж очень было тепло рядом с Валлингами. Саша нам нашел вскоре комнату, в том же блоке. Номер нашей парадной был 52, а у них 60. Конечно, политически между нами не было ничего общего, и на эти темы мы говорить избегали. Но Саша позволял себе иногда прохаживаться насчет евреев в России. Больше с Верочкой, меня он, очевидно, побаивался. А Эльскен иногда заводил с Верочкой речь на ту тему, что, мол, надо бы Люсе, домашнее имя Людвига Леопольдовича, покаяться и открыть свое происхождение. Верочка рассказала мне об этом лишь недавно. Можешь себе представить, где бы я очутился, послушавшись таких советов? Вероятно, в газовой камере. Все время меня не оставлял страх, как бы кто ни проговорился или не донес. Мадам Айвас Огао, приехавшая из Лейпцига, прямо спросила мадам Валлинг: «А что вы думаете делать с Домгером? Ведь он еврей». После месячной беготни мне удалось найти, наконец, приличную службу, далекую от всякой политики и пропаганды. Об этом я, впрочем, уже не раз, кажется, писал тебе. Это было научное учреждение, занимавшееся изучением Советского Союза и, главным образом, переводами разных советских научных работ о географии и статистике СССР. Несколько человек выписывало из книжной летописи соответствующие заглавия книг и статей, переводило карточки на немецкий язык и систематизировало. После 1.5 лет работы получился труд в 50 печатных листов, только один выпуск, литература с 35 по 41 год, начатый набором в Вене. Может быть, теперь он и набирается дальше, так как, несмотря на халтурность, с моей стороны, каюсь нарочитую, он может оказаться не бесполезным и для западного исследователя, и даже для советского. Кроме того, переводились легенды первого и второго большого советского атласа мира. Тоже очень интересная работа и тому подобное. А самое главное, сотрудники и в первую голову мой непосредственный начальник оказались, как я уже писал, моими единомышленниками, так что я отдыхал душой. Вместе радовались мы успехам союзного и, прежде всего, русского оружия, делились новостями из эфира, то есть сообщениями союзных радио, и обсуждали будущую карту мира. Это хоть несколько облегчало ужас моего положения. В годы такой войны очутиться в руках озверелых врагов России. К концу 43-го года оставаться в Берлине стало невозможно. Квартал за кварталом обращались в развалины. Сименсштадт перенес несколько тяжелых налетов. Наша квартира основательно пострадала. Между прочим, наша квартирная хозяйка оказалась заядлой антинацисткой, которая называла тогдашних властителей не иначе, как «Diese Bande». Верочка совершенно извелась от страха. И вот нам повезло. Вместе с Валлингами мы переехали в маленький городишко в 90 километрах от Берлина, недалеко от Одера. Я стал ездить на службу 2-3 раза в неделю и хотел совсем от нее отвязаться, так как получил перевод одного романа на русский, и в перспективу надежду на дальнейшую переводную работу. Но отказаться не удалось, и бедному веристику приходилось часто меня ждать из Берлина с замиранием сердца, потому что начались дневные налеты американцев. В один из таких налетов сгорела дотла моя служба. Материалы для работы удалось спасти, к счастью, в мое отсутствие. Дом, куда она перебралась, тоже оказался полуразбитым спустя месяц. И тогда нас перевезли в окрестности Праги. Я не хотел ехать, но заставили. Теперь я вижу, к счастью. И в начале августа мы с Верочкой приехали в Мельник, 50 километров от Праги. Чудесно расположенный городок, где провели 7 месяцев. Часто ездили в Прагу, город совершенно не тронутый войной, с отличной библиотекой, великолепными зданиями и магазинами, в которых еще можно было кое-что достать, например, почтовую бумагу, гребешки и прочие редкости, забытые всеми в Третьем Райхе. Но война приближалась и к этому райскому уголку. В конце февраля мне удалось вырвать отпуск по болезни и после довольно сложного и опасного путешествия приехать в Австрию, в Бауденс, город, выбранный мною на авось по карте. В Бауденсе, собственно, в 10 километрах от города, мы поселились у очень милой учительницы, о которой я уже писал тебе не раз. Отношения у нас самые отличные, и она уже заранее горюет, что мы рано или поздно уедем. С первого же дня мы узнали друг друга и вместе стали слушать иностранное радио. Австрия вообще совсем не то, что Германия. Процент наций здесь очень невелик, а из имевших партийный билет тоже процентов 75 в душе были ярыми австрийскими патриотами. Вместе мы пережили последние дни войны и крушение гитлеризма. Дни эти прошли сравнительно безболезненно, но волнения и страха было довольно, до обстрела самолетами с бреющего полета включительно. Неприятно было то, что я за 10 дней до решительных событий вернулся из госпиталя, где подвергся операции грыжи. На операцию же лег, в свою очередь, потому что меня грозили услать на 4 недели на фортификационные работы или засадить в концентрационный лагерь. Стоила операция 400 марок, но зато я избавился от вечного страха ущемления. Нет худа без добра. Война кончилась, но не для нас. Наоборот, таких волнений мы, пожалуй, за всю войну не переживали. Прежде всего начали искать тебя, и до 3 ноября, то есть полгода, сходили с ума от отчаяния, что не найдем. Никогда мне не забыть этого счастливого и вместе с тем ужасного дня, принесшего мне известие о смерти Танточки. Но тут мне не хватает слов, да и никакие слова не могут передать все, что я перечувствовал с того дня. Так писал вскоре после войны Людвиг Леопольдович Домгер своей родной сестре. Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Людвиг Домгер, восстанавливая забытое имя. Наш разговор сегодня о фигуре научного и культурного мира, о человеке, прожившем без малого 90 лет, но совершенно забытом. Продолжаем разговор с Андреем Устиновым.
Кстати, Андрей, как так получилось, что квалификации Людвига Домгера хватило на то, чтобы перейти от естественно-научных интересов к интересам гуманитарным? Как же он мог справиться в пушкинистике? Или его задача была не столько знатока-текстолога, сколько организатора процесса? Да, секретарь комиссии – это все-таки, прежде всего, некий делопроизводитель, понимающий в этом плане.
Совершенно верно. Администратор. Но, кроме того, у него... К тому времени, как он перешел в Пушкинскую комиссию, у него уже был багаж и переводчика, и редактора, что было в данном случае совершенно необходимо. То есть это человек, который не был близок к пушкинистике, и хотя они с Оксфордом одногодки и тоже учились на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, и вместе пришли в семинар Венгерова, Домгер там не задержался, в отличие от Оксмана, который считал это своей настоящей филологической школой. Я Венгерова почитал за учителя. И он не был пушкинистом, но он был литературно образованным человеком. И я думаю, что этого вполне хватило для того, чтобы объединить и редакторскую деятельность, и административную в таком человеке, как он. А в каком-то смысле, и судя по его мемуарам, он был именно той личностью, или, вернее говоря, он был тем звеном, которое было в тот момент необходимо Пушкинской комиссии. И то, что Оксман предложил его кандидатуру, это был успех и для комиссии, и удача для самого Домгера, потому что он, наконец, оказался в той литературной среде, или научно-литературной среде, которую он искал.
Расскажите, пожалуйста, о послевоенных годах Домгера. Что там самое главное и интересное надо знать?
Домгер оказался в лагере для перемещенных лиц. Как он пишет в своем исповедальном письме, в конце февраля мне удалось вырвать отпуск по болезни и после довольно сложного и опасного путешествия приехать в Австрию, в Бауденс, город, выбранный мною на авось по карте. Война закончилась, и в 1946 году году ему, так же, как и Оксману, только что вернувшемуся из ГУЛАГа, потребовалось новое начало в его биографии. Естественно, что для ДП это период скитаний и попытка задержаться в каком-то одном месте на хотя бы прилично долгий срок. Географические их перемещения, то есть Донгера и его супруги Веры Донгер, можно проследить так: сначала Австрия, потом Франция и, наконец, Соединенные Штаты. Они перебрались в Америку в конце 51-го года и поселились в Нью-Йорке. В 51-53 годах Донгер был сотрудником программы по изучению СССР, и как раз частью этой программы было издание книги «Советское академическое издание Пушкина». Она вышла тиражом 250 экземпляров, не переиздавалась и заслуживает переиздания с научным комментарием и аппаратом. А в 53-м году он закончил Институт библиотечных исследований при Колумбийском университете в Нью-Йорке. И сначала остался работать там в университетской библиотеке Батлер Лайбрери. А в 56-м году ему было предложено место литературного редактора в только что созданном журнале «Америка». И они с женой переехали в Вашингтон. Там же он стал постоянным сотрудником пресс-службы американского информационного агентства и участвовал в исследовательской программе по изучению СССР при фонде Форда. 31 декабря 1971 года он вышел на пенсию. Умер 3 января 1984 года и похоронен в Вашингтоне. То есть он 13 лет еще прожил на пенсии и умер фактически в возрасте 90 лет. Так что у него была долгая жизнь, которая вместила в себя многие решающие исторические события 20 века, которые не могли не отразиться на его биографии, как и на биографии всего поколения 1890-х годов, как это определила Мариэтта Чудакова в своей знаменитой статье.
Перейдем к письму Юлиана Оксмана Людвигу Донгеру. 59-й год. «Дорогой Людвиг Леопольдович, хотел послать вам к Новому году некоторые из своих работ, но я не уверен, что ваш адрес точен, а потому прошу его подтвердить. С прошлого года мы живем в своей квартире в новом районе Москвы на пути к Воробьевым горам. Это 20 минут езды от Большого театра. До тех пор снимали комнаты, а до 57-го я совмещал Институт мировой литературы с Саратовским университетом с 56-го года. Работаю очень много, не по годам. Незаметно подкрадывается и старость, осложненная диабетом. Основное мое дело – издание Герцена, которым я фактически и руковожу после смерти Казьмина. Я считаюсь заместителем главного редактора, то есть Волгина, которому уже 81 год. В год выпускаем 4 тома. Мне очень интересно знать, дошло ли это издание до ваших специалистов и видали ли вы хотя бы один том его. Вашу публикацию писем к Остраковым я знаю и считаю очень ценной работой, но вам бы следовало и откликнуться на наше издание в печати. Нельзя же замалчивать наши подлинные достижения и путать Герцена с Ермиловым. Я хочу достать вам и летопись жизни Белинского, над которой работал ровно 10 лет. Это очень своеобразная книга, соединяющая в себе универсальный справочник с биографической монографией для широкого чтения. Через месяц выйдет в свет маленький сборничек моих статей «От капитанской дочки к запискам охотника». Это название сборника, которым я заканчиваю свое 65-летие. Статьи старые, но доработанные до сегодняшнего дня. Сейчас занят восстановлением Пушкинской комиссии и мыслями о Пушкинской энциклопедии как основной задаче комиссии. Надеюсь на реставрацию и временника, участвовать в котором должны пушкиноведы всего мира до Ледницкого и Донгера включительно. Последняя наша утрата – неожиданная смерть Бориса Михайловича Эйхенбаума. На похоронах я увидел весь старый Ленинград, который показался мне, однако, более мертвым, чем подлинный наш дорогой покойник, поражавший всех своей исключительной энергией. Перспективы научной работы у нас с каждым годом становятся шире. Я имею в виду историю литературы, так как в других отношениях мы давно вас перегнали. Выходит, новых книг так много, что перелистать их не успеваешь. Напишите о себе, своих работах, самочувствии. С Новым годом, дорогой Людвиг Леопольдович. Ваш Юлиан Оксман. Так писал Юлиан Григорьевич Людвигу Леопольдовичу 22 декабря 1959 года. Продолжаем разговор с Андреем Устиновым.
Андрей, что нам дают письма Оксмана к Донгеру?
Прежде всего, Я должен сказать, что это частная переписка. В отличие от переписки Оксмана со Стовой, которая имела общественное значение. Поэтому это нужно принять во внимание прежде всего. С другой стороны, она имеет не только личное и научное, но и нравственное значение. Потому что оба корреспондента предпринимают усилия восстановить свои прошлые отношения с тем, как они расстались в 30-е годы. И у обоих корреспондентов сразу же с начала переписки возникает нравственный императив, связанный с Герценом. А поскольку Домгер принимал участие в издании Герцена, и Герцен был особо значимой фигурой для Оксмана, они выбирают эту фигуру как бы в качестве вот такого связующего звена. Переписка замечательна в том смысле, что она дает представление о состоянии науки в начале 60-х годов, от которой Оксман был отстранен. Поэтому он мог оценивать науку как бы со стороны, гуманитарную науку в Советском Союзе в это время. И он представляет ее картину в своих письмах Домгеру через общих знакомых, через людей, которые были связаны с пушкинским изданием в 30-е годы, и представляет тоже новые силы гуманитарной науки. Так что, как и переписка со Струва, письма Оксмана – это срез времени, это бесценный источник информации, это живая картина того, что происходит с гуманитарной наукой и вообще с гуманитарными знаниями в начале 60-х годов.
Как нашел Оксман Домгера?
Отчасти этому способствовал сам Оксман. То есть это исходило от него опосредованно, потому что во время 4-го международного съезда славистов, который состоялся в Москве в сентябре 58-го года, Оксман открыто шел на контакт с западными учеными, в отличие от многих своих современников и коллег. Другой ученый, который открыто контактировал с западными учеными, был Борис Томашевский. Но об этом как бы должен быть отдельный разговор.
И Вячеслав Всеволодович Иванов.
Вячеслав Всеволодович Иванов тоже. И он как раз был... Ну, и я пытаюсь как бы описать вот то поколение. Борис Викторович Томашевский еще сразу же буквально в начале оттепели, в декабре 56-го года, обратился с письмами к заведующему библиотекой Колумбийского университета Карлу Майхелю. Знаменитый был такой человек. И предложил установить книжный обмен. И первой книгой, которую он попросил прислать в качестве обмена, была книга Домгера об академическом издании сочинений Пушкина. Он пишет в письме от 14 декабря 1956 года. «Я встречался с библиографическими упоминаниями книги, но не видал ее». Так вот, Оксман был очень активен на съезде славистов и дарил свои монографии и оттиски, которые попадали через западных ученых уже за границу. И я предполагаю, что адрес Домгера оказался у Оксмана год спустя во время международной книжной выставки в Москве. И неизвестно, кто инициировал этот контакт, потому что Домгер, вероятно, искал возможность связаться с Оксманом тоже и начать эпистолярный диалог. Но инициатором переписки стал Оксман. Точно так же, как он первым написал Струве, точно так же он первым написал Домгеру. И первое письмо, как я замечаю, написано в расчете на почтовую цензуру с соблюдением тех правил сухой деловой переписки, которую Оксман излагал в другом письме к скандинавскому слависту Стендер Петерсону. И с этого началась их переписка, которую Домгер подхватил. И писем сохранилось не так много, но они очень пространные.
Ответные письма. Письма Домгера Оксману.
Сохранилось первое письмо Оксману Домгеру, написанное 22 декабря 1959 года. И оно довольно-таки сухое, как я сказал. А 23 декабря 1959 года он пишет уже более пространное письмо, куда включает стихи Ахматовой. Вот одно из последних ненапечатанных стихотворений Ахматовой он пишет. И стихотворение Ольги Бергольц. И два письма, и одно ответное письмо Домгера. Это все, что мы имеем на первом этапе. Домгер пишет ответное письмо от 1 мая 60-го года. Начало не сохранилось, потому что оно было рукописным. А в архиве Домгера сохранилось только машинописное продолжение. Но наверняка в архиве Оксмана эти письма есть. Просто я в Рогале не проверял тогда. Мне это было недоступно. Два других письма, которые Оксман написал Домгеру, они, как бы, опять же, очень частные, но речь идет о Герцене, тем не менее, о Пушкине идет. Там же проходят имена и Михаила Павловича Алексеева, и Измайлова, и других пушкинистов, и Хинбаума. А они написаны уже в 1961 году. И последнее сохранившееся письмо Оксмана Домгеру датировано 19 мая 1961 года. При этом, опять же, эти письма очень частные, поэтому Оксман обращается не только к самому Домгеру, но и к его жене Вере Евгеньевне и передает приветы и от себя, и от своей супруги тоже. А всего таким образом получается 4 письма Оксману Домгеру с 59 по 61 год и кусочек ответного письма Домгера Оксману. Вот и вся переписка. И все равно она очень ценная.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», посвященный сегодня забытой фигуре научного и культурного мира 20 века, ученому, организатору, переводчику и редактору Людвигу Леопольдовичу Домгеру. У нашего микрофона выступал биограф Домгера, литературовед Андрей Устинов. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Параკოს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Параკოს რადიო თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Step you take, I'll be watching you.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.